этой Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Кто он такой? Римлянин, язычник. Римлянин, язычник. А? Оккупант, как здесь говорят некоторые, да. Вот. И он был частью, ну, как бы сказать, он был расквартирован в этой самой Кесарии, да, то есть, ну, Кесария это тоже, Кесария это от слова кесарь, да, это был один из новопостроенных городов, там находилась резиденция там находилась этого Ирода, и там же, наверное, была какая-то резиденция и, скорее всего, римского наместника где-то, то есть, это на побережье, курортный город, так скажем, да. И, правительственный такой, как это, квартал, да? Ну, резиденция, да, такое иностранное имя такое. То есть, сильные мира сего любят селиться где-то компактно. Подальше от, подальше от черни. Вот, поэтому всегда и во все времена существовали и существуют до сегодняшнего дня такие поселения. Вот, под Вильнюсом, как въезжаешь в Немечение, вот с правой стороны лесок такой замечательный, там вот живут всегда власть имущие литовские, если кто-то в курсе или не в курсе, то есть там даже был как в свое время режимный объект, не знаю, сейчас тоже охраняются въезды все и так далее, то есть там лесочки замечательные, дома красивые и так далее, вот там любят жить власть имеющие, это самое, они не живут в соседней квартире рядом с нами, у них свои места поселения. Так вот, одно из таких мест поселения было как раз вот Кесария. Вот эта самая Кесария, она была специально вот создана как город, в котором жили власть имущие. Да? Там была резиденция Ирода, там была, наверное, какая-то и резиденция, скорее всего, наместника этого, вероятнее всего. Там были, ну, соответственно, все это охранялось, соответственно, все там было, ну, и, соответственно, там, ну, как бы сказать, были какие-то легионеры и римские солдаты. И вот здесь этот римский солдат, это римский офицер. Сотник, это, ну, как бы сказать, начальник над сотней воинов. По сути, это, ну, можно сказать, это римский офицер. Вот. Этот римский офицер, сотник полка, называемого Италийским. То есть его, ну, он принадлежал к полку, который назывался итальянским полком. То есть это то, что вот из Рима, собственно, из самого Рима полк. Но интересный момент. Он не просто жил в Иудее, он еще был, он очень интересовался, собственно, верой этих самых иудеев. И эта вера этих самых иудеев ему настолько понравилась, что он стал подражать им в их вере. Он не стал иудеем, но он стал подражать иудеям в их вере. Есть разница, но это интересно. Вот. Написано, он был благочестивым, боящимся Бога или чтущим единого Бога. Если вы помните историю, то на тот момент, религия в Риме была какая? Многобожие. Было огромное количество богов, которых чтили римляне. Да? Там и Венера, и Юпитер, и еще там тьма всяких богов, римских, греческих, и это самое, и еще каких-то других. В общем-то, было огромное количество, огромный пантеон, как это называлось, богов, которые
на
все случаи жизни, да, и для вот бог для войны, там Юпитер, да, там бог для любви Венера, там еще какой-то там бог там для торговли Меркурий, там еще какой-то бог там для того, для сего, для пятого, десятого, огромное количество богов на всех, как это сказать, классы, на все случаи жизни, на все запросы и так далее, да, вот. И что-то вот этому римскому воину его боги как-то
наскучили.
Наскучили. Или, или ну, а? Ну, как сказать, он и в этого пока что, у этого бога пока что силы не видел. Но единственное, с чем он был знаком, он, ну как сказать, он не был еще знаком с христианством, он не был знаком с живым богом, да? Ему, что было в его сердце? Давайте разберемся. Ему понравилось, что ему понравилось у иудеев? Их жизнь понравилась, да? И понравился их бог, который был один, который был творец, который был над всем. И те заповеди и законы, которые он им дал, иудеям, этому римскому офицеру, очень понравились. Почему? Потому что он увидел, что, в общем-то, все гармонично, толково и разумно. Да?
Справедливо.
И справедливо. Да. Вот. Причем он не был одинок в своих этих самых таких вот умозаключениях. Многие язычники, они приходили к пониманию единобожия. Один из, я уже не помню его имени, но один из вот основополагающих, не то Сократ, не то Платон, я уже не помню, кто из них, но он чисто вот, он язычник с многобожием в стране, он путем своих умозаключений и анализа пришел к понятию того, что если Бог и существует, то он должен быть один, единоначальный и творец. То есть, ну, философ, то есть тот, который имеет философия, она в своей сути, как бы сказать, поиск Бога. Поиск смысла и поиск Бога. Вот. Беда в том, что человеку это достаточно бесплодное занятие, потому что если Бог сам не откроется, его не найдешь никак, он не гриб, чтобы его найти, да? Это самое. И не остров на камне. Поэтому, если Бог сам не захочет, то занятие достаточно бесполезное. Но, тем не менее, то есть многие язычники приходили к такому пониманию, к такому осознанию, что Бог должен быть един, и Он должен быть Творец. И вот этот римлянин, человек-офицер, достаточно, похоже, образованный, он хоть как-то, наверное, что-то там имеющий, потому что он как-то добился такого поста, он пришел к пониманию чего-то, да, что вот иудеи, которые живут вокруг него, они не просто дикари, потому что Римская империя, она так и рассматривала, да, есть Рим, светоч цивилизации и светоч, ну, для всего мира, да, а весь остальной мир это, ну, как сказать, terra incognita, то есть земля неизвестная и там населена дикарями, и вот это вот слово варвары, да, это, ну, как это сказать, это, ну, термин дикарей, как раз вот изобрели римляне. Что такое варвары? Это, ну, они передразнивали непонятную речь. То есть говори по-человечески. То есть по-человечески это значит как? По-римски, на латыни, да? А если ты говоришь не по-латыни, то ты, как это сказать? Что ты там говоришь? Вот варвар ты и есть варвар, да? То есть обезьян ты почти что, да? То есть тебя можно, если ты не как это сказать, не римлянин, не человек с большой буквы, то ты, соответственно, варвар. То есть тебя можно там, как это сказать, там, резать, там, земли твои можно отбирать, там, имущество твое можно, как это сказать, присваивать, потому что ты, как это назвать, да, ты дикарь, то есть ты не, ну, как сказать, не, ну, дикий, то есть дикарь есть дикарь. Вот эта вот философия Рима, она очень живучая до сегодняшнего дня. То есть, когда есть титульная нация, которой можно все, и есть дикари, с которыми можно делать тоже все, что угодно. Да? То есть есть территория закона и права, а есть территория беззакония и бесправия, да? То есть где можно все, что угодно делать. Поэтому вот эта вот философия Рима, она вот была такая на тот момент. Да? Она вот так вот действовала, так вот, как сказать, вот таким вот образом. И римляне, они, захватывая других народов, смотрели на них свысока, как на дикарей. То есть как вот, ну таких, как это сказать, ну не обезьян, как мы говорим, а на таких вот, ну, неорганизованных, бестолковых, вот. Но этот римлянин, он был другим. Он присмотрелся к вот этим вот варварам и дикарям и увидел, что они, оказывается, намного богаче и намного, как это сказать, имеют что-то больше, чем то, что вот как бы принято, как принято считать. То есть я к чему это все, эти все, ну как бы сказать, домыслы рассказываю, да, к тому, чтобы, ну, вы поняли, что этот человек на самом деле, ну, выделялся из общей массы римлян остальных. Чем очень тяжело, ну, как сказать, очень тяжело титульной нации не зайти к, как сказать, дикарям, чтобы признать их более серьезными и правыми перед собой. Да? И он увидел их религию, он увидел их Бога, он увидел их жизнь, и это ему настолько понравилось, что он смирился и сказал, да, они богаче меня, да, они живут, они имеют что-то, что я не имею, да, и стал подражать этим самым людям, подражать их в их богопочитании, подражать им в чем? В образе жизни, подражать им в следовании вот этим вот законам, которым они следуют, и религиозным в том числе, потому что он видел, что основа их общества – это религиозный закон. Да? И вот этот римлянин, он ну, как немножко выделяется из толпы всех остальных римлян. Вот потому написано, этот человек был, какой здесь еще раз, как его характеризуют? Благочестивый, боящийся Бога со всем домом творив, и творивший много милости народу, и всегда молившийся Богу. Творивший много милости народу, какому имеется в виду народу? Евреям, иудеям, вот этим конкретно. То есть он много очень, то есть он их уважал. Он их очень уважал. И он понимал, что они лучше и ближе к Богу, чем он. И они как-то лучше живут, они как-то лучше понимают эту самую жизнь. И поэтому он начал им подражать. И он начал им благотворить что-то. И он пытался им подражать и в молитвах и своих, и в образе жизни и во всем тут, ну, тому, что вот они делают. То есть он стал у них учиться, у иудеев. У дикарей, да. Как, ну, как многие его считали, собратья и сограждане. Да? Но он стал у них учиться, увидев, что на самом деле, по факту, они имеют больше, чем он. И что его образованность, вот эта самая, и вот эта вот светоч, просвещенность в религии и в жизни, она, по сути, ерунда по сравнению с тем, что они имеют. Они имеют больше. Хорошо. Спасибо. Вот Тимофей напоминает нам еще одну историю, похожую из этого самого, из Евангелия, в котором Иисус исцеляет слугу сотника. Да? И, может быть, этого же самого, может быть, другого. Вполне может быть, что этот самый сотник. А может быть и другой, потому что, ну, он, я думаю, что Корнилий не был одинок в своем следовании за, ну, в своем желании подражать иудеям. Потому что на самом деле, то есть то, что Бог дал иудеям, это было уникально. Вот историки и исследователи, они говорят, что вот то, что вот имели евреи, не имел никто из других народов, в окружающих их. Они там немножко сравнивают, что были похожие какие-то вещи. И сейчас вот есть, если вы помните, может быть, когда слышали, не слышали, немножко отвлекусь тоже на историю, есть такой кодекс Хаммурапи. Не слышали про него? Слышали? Вот, многие спорят, кто у кого переписал, Моисею Хаммурапи или Хаммурапи Моисея. У меня такое подозрение, что вот как раз вот этот Хаммурапи как раз переписал это все с иудеев. Потому что очень много схожих очень пунктов и законов. И вот эти вот, ну как, но вот этот закон иудеев, он давал им удивительное преимущество перед всем остальным, перед всеми остальными народами. Потому что его закон был самый прогрессивный и совершенный. Он охватывал больше всего областей жизни. Он на самом деле решал, ну как сказать, удивительно много конфликтов, очень положительно. Он на самом деле очень, как сказать, удачно и стройно организовывал иудейское общество. Плюс еще к тому, вот понятие единобожие, оно приносило не хаос в жизнь человека, а, как это сказать, а гармонию в жизнь человека. Потому что, ну, как это сказать, представьте себе, да, потому что мы знаем, что человек такое существо, которое, ну, как это сказать, которое подражает Богу. Мы так устроены, что мы будем подражать твоему Богу. Мы не позволим себе больше, чем Бог, в котором мы верим, и мы не, как сказать, мы не успокоимся, пока ну, не сможем как-то плюс-минус удовлетворить те запросы, которые Бог нам вот этот самый дал. Да? А вот представьте себе многобожие, если вот существует, да? То пошел к одному Богу, он такой, и от тебя вот это хочет. Пошел к другому Богу, он другой, и другого от тебя хочет. Пошел к третьему, а он там, и представьте, да, один Бог злой, другой Бог строгий, третий Бог добрый. Четвертый Бог вообще это самое непонятный и так далее, и так далее. И вот как этим богам угождать? И вот это вот хаос в жизни человеческой, да, вот это производное вот этого подражания, она очень тяжелая, ну, наследство для язычников было. Вот, поэтому на самом деле иудеи, они по сравнению с другими народами были весьма благословлены тем, что Господь дал им закон. И они через этот закон, через следование этому закону, они могли вот, ну, как бы возвещать совершенство призвавшего их свой чудный свет. Да? И помните историю с Соломоном, когда царица Савская приходила послушать премудрости Соломона и посмотреть на то, что Господь устроил, да, вот эти все вещи. То есть это тоже не просто так. Вот, поэтому это к тому, что язычники были, не, было мало, но были язычники адекватные, которые симпатизировали иудеям, их традициям, их законам и так далее, их вере. Вот, и Корнилий был один из них. То есть это к вопросу, откуда такой берется. Да? Откуда такие берутся? Третий стих. «Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал, Корнилий». 9 час дня – это что? Полдень. 9 час дня. Подождите, 9 час – это не полдень. Какой
полдень? 3 часа.
Да, 3 часа. 3 часа, да, дня. 3 часа дня после обеда. Вот, и он молится в это время, и он в видении около 9 часа вот этого видит ангела Божия, который вошел к нему и сказал, Корнилий, он же голубь на него, и испугавшись, сказал, что, Господи? То есть он видит это вот необычный первый раз как будто, да? И ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. То есть он о чем-то Бога просил, и что-то делал доброе для, во имя Господа, да? И Господь посмотрел, ну, как сказать, вот послал ангела, который говорит, все, что ты делал, оно не напрасно, да? То есть Бог, вот это, ну, как бы сказать, сейчас, минутку, я посмотрю современный перевод, что там говорит. Он говорит, дошли до Бога, он помнит о тебе, сказал ему ангел. Хорошо. То есть, Бог обратил на тебя внимание, да, он помнит о тебе, он знает про тебя, да, и дальше, что он говорит? Итак, пошли люди в Иопию и призови Симона, называемого Петром, он гостит у некого Симона-кожевника, которого дом находится при море, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот послание, собственно, для него. Подробная инструкция. Пошли людей в Иопию, позови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона-кожевника, который находится там-то и там-то. И он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. А вот теперь, внимание, это немножко отвлечемся, но это очень важный момент тоже. Если кто-то начнет вам рассказывать, что какой хороший человек жил, царство ему небесное, да, наверное, он спасся за такие добрые дела, за такие замечательные свои поступки и так далее, наверное, таких Бог берет к себе точно, забирает, спасается и так далее, вот, покажите этим людям вот это место. Почему? Почему? Здесь, в этом месте очень ясный и четкий ответ, спасаются ли добрые люди добрыми делами? Поглядите, спасаются ли добрые люди добрыми делами? Посмотрите внимательно. Жил Корнилий, добрый человек, верил в Бога. Молодец? Молодец. Он не говорил, что Бога нет, или он не говорил, что Бог это там Юпитер, как многие римские войны в тот момент, да? Он верил в единого Бога. Верил в Бога. Молодец? Молодец. Много молился. Молодец? Вообще хорошо. Много молился. Не просто так. Молился много. Делал очень много добра, добрых дел много делал. Молодец? Очень молодец. И смотрите дальше. Спасен ли он был этими делами? Или спасен ли он этими молитвами? Или спасен ли он верой в того, что Бог есть? Нет. Почему? Потому что ангел приходит к нему и говорит. Надо, пошли, говорит, за Петром, он расскажет тебе кое-что, чем ты можешь спастись. Значит, этот человек, если бы он не услышал этих слов, или если бы он эти слова отверг, то он бы, несмотря на свои добрые дела, несмотря на то, что он верил, что Бог один есть, несмотря на то, что он молился и так далее, он был бы спасен?
Нет.
Нет. Вот такая вот интересная... А? Более того, еще и постился. Евреи еще не благовествовали язычникам, это во-первых, но это про нашу историю, да, Деяния апостолов. А в отношении вот добрых людей, посмотрите внимательно вот это место. То есть оно однозначно говорит о том, что добрые люди, они не спасаются своими добрыми делами и не спасаются своим благочестием. Он был благочестивым, он был молящимся и набожным, он был добродетельным человеком, но он не был спасенным. Но он не был спасенным. Вот поэтому такая вот важная вещь Евангелия. Вот поэтому вроде бы как будто бы простая вот информация, да, но тем не менее она очень важна для спасения человека. Потому что без Евангелия нету спасения, нету примирения с Богом. Шестой стих однозначно этому свидетельствует. Он говорит, которыми спасешься ты и весь дом твой. И весь дом твой.
Это вот только в одном переводе так.
Где?
Но в остальных переводах нету «спасешься ты и весь дом твой». Даже слов таких нет.
Даже слов таких нету, да? Ну, я думаю, что... Что тут? А, ты имеешь в виду про...
Которого дом у моря, и все, и точка.
Сейчас, минутку.
Теперь же пошли людей в Лопи за неким Симоном, прозванным Петром, остановившимся у Симона Кожевника, дом которого рядом с морем. Точка. Седьмой стих. Когда ангел, говоривший
да.
с ним, удалился.
Да.
Так что и в этом греческом тоже нет такого. Что спасешься ты и весь дом твой.
И в греческом тоже нет.
Да.
Хорошо. Но это смысла не меняет.
Ну, почему? Допустим, я могу взять это за основу, спасусь я и весь дом.
А, ты про спасение дома?
Да.
Нет, спасение дома не от тебя происходит, а спасение дома не потому, что ты уверуешь.
Но написано, сказано Корнилию, значит и мне это сказано.
Здесь сказано, что ты услышишь слова, через которые спасешься ты и спасется дом твой. От Евангелия люди спасаются, а от нашего уверования люди, наши домашние не спасаются. Они освещаются от нашего верования. Хорошо. Хорошо. Ну, если мы показываем людям Библию, то смысл-то все равно не меняет, потому что все равно в конце мы видим, что эти люди уверовали, и тогда только, на самом деле, Дух Святой с них сошел, и только тогда, на самом деле, что-то произошло в этих жизнях. Так вот. Что он делает? Седьмой стих. Тогда ангел, говоривший с Корнилием, отошел то он, призвав двух из своих слуг и благочестивого воина, из находившегося при нем, то есть кроме него еще был какой-то римлянин и слуги, которые были также благочестивые, да, рассказал им все и послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приблизились к городу, то есть тут где-то получается, что добрый день пути не занял это все дело. Да. Так как это все было вечером, то, скорее всего, они потом были утром. На следующее утро. От Иопии до Палестины, до Кесарии. Что у нас там есть?
Но за день они уже... Но на следующий день они были в пути, приближались к городу. Около полудня.
50.
Петр поднялся на крышу помолиться.
50 километров. Где-то 50 километров от Кесарии до Иопии. 50 километров. Вот прикиньте, 50 километров от нас находится Даугавпилс. Да? Сколько вам потребуется до Даугавпилса дойти? 50.
Смотря как идти. Если по шпалам, то ближе. Если через Заросай, то дальше.
Хорошо. Ну это чтобы ориентировались. Немножко. Скажу, до Игналины всего 30...
40.
40 километров. Ну, за Игналину еще туда. Немножко протопать. В общем, идти, ну, 40 километров это много. Кто ходил хотя бы 20 или хотя бы 10?
10 часов это минимум.
А?
10 минимум.
Но если 50 километров и 5 километров в час скорость пешехода, 10 часов, так без остановки в 10 часов никто пройти не сможет. Поэтому... Ну, повозка идет не 5 километров в час, повозка с осликом там идет...
Шли,
написано шли, да, это самое, это неважно. Там транспорт весь ходил не сильно шибче. Да, эти... Да, какая только можно было, ну, как лошадь быстрее скачет, чуть-чуть быстрее, больше скорость. Хорошо. Это самое. На другой день, когда они послал их в Иопию, на другой день, когда они шли, 9 стих, и приближались к городу, Петр около 6 часа, то бишь уже сутки спустя, да, зашел наверх дома помолиться. То есть, видите, у них был какой-то обычай в 6 часу молиться. Это было уже такая, ну, я не знаю, как это. Ведь вечерняя, судя по всему, молитва, да? Потому что в 6 часов был подъем, 12 часов полдень, да? 3 часа это уже как бы вечер, да, и
полдень.
6. А?
Полдень.
Полдень 12 часов был.
Вот тут полдень. В новых переводах полдень.
Полдень, да? А, так это полдень получается, да? Это самое. Да, 6 часов. Полдень, 12 часов. Обед. Перед обедом. То есть они молились там и перед обедом, и молились еще, ну, каждые 3 часа, судя по всему, что-то, я не знаю. То есть было какая-то вот, был какой-то обычай, или перед обедом помолиться решил, не знаю. Такая вот вещь. Хорошо, ладно. Значит, около 6 часа зашел наверх дома помолиться. Вверх дома имеется в виду, у них в Израиле были плоские глинобитные крыши, и там было, ну, как сказать, как терраса, что ли, дальше, да, как это
так,
называется?
Кавказский. А? Как кавказские сагли горные.
Ну да.
У него так вот.
Да, да.
Крыша дома, двор другого дома. Так.
Ну, нет, там был...
Там
гор не было, да. Поэтому там крыша, это была твоя крыша. То есть ты мог на эту крышу зайти, там иногда спали. И, ну, как терраса, сейчас мы сказали. Мы назвали бы это сейчас террасой. Так вот, он туда зашел, наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Не хотел есть, то есть сильно захотелось ему есть. Между тем, как приготовляли, он... Написано, пришел в выступление. То есть, ну, в современном переводе написано, ему было видение. 11 стих. «И видит он открытое небо, и вот в этом видении, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно». Ну, сосуд, видите, тут как это, трудности перевода, да? «Нечто похоже на большое полотнище». Которая, ну, держит вот как полотнище, да, это вот как вот, ну, в нем носили, да, вот если вы где-то жили в раньше времена, ну, то есть, ну, как сказать, в деревне это очень, кстати, ну, и было распространено.
Котомка, лопалочку.
Да, котомка, да, или еще что-то такое, да. То есть, да, бралось полотно, 4 угла завязывались, да, Или 4 угла завязывались, если нужно большое было количество поместить, то веревки завязывались за 4 угла, да? И можно было вот так вот это вот, ну, туда что-то положить, и вот была такая, как это, не сосуд, а такая как корзин, емкость, да, емкость, можно сказать. Вот, и он видит, что вот такая спускается к нему такая вот емкость, похоже, большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. И в этой емкости у него находятся всякие животные земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. То есть пресмыкающиеся были запрещены в пищу, и птицы тоже были запрещены в пищу. Да, и многие из зверей тоже были чистые и были нечистые, так называемые, которые были разрешены для иудеев, употреблять пищу, и не разрешено употреблять пищу. Так вот, он видит, что спускается вот это вот полотно, в котором всякое вот, всякого зверья. И все оно, как говорится, нечистое, то бишь поганое. Да? И 13 стих. «И был голос к нему, встань, Петр, заколи и ешь». То есть, явно что-то, как это говорится,
провокация.
Провокация. Не от Бога. Да, потому что Слово Божье запрещает есть этих животных. Четырнадцатый стих. «Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». И, судя по всему, Петр думает, что Бог его испытывает в отношении голодного желудка. То есть сейчас очень хочется есть, а вот Бог его испытывает в отношении того, что вот, ну, все ли ты слопаешь, или только то, что можно. Да? И Петр, как был честивый человек, говорит, Господи, ни за что, никогда, почему? Потому что я раньше этого не ел, и сейчас тем более не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был к нему голос, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Так, что было трижды? Мне непонятно, видение или этот голос? Ну, нечто повторилось три раза. То есть три раза это по еврейским понятиям, это как бы, ну, как бы сказать, истинно. Да, убедительно. Потому что нужно, чтобы, если что-то непонятное, то нужно, чтобы это было подтверждено три раза. Да? То ли это видение повторялось три раза, то ли голос повторялся три раза, который говорил, что то, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. И вот на самом деле, вот, ну как сказать, и вот это привело Петра в большое замешательство. 17 стих. Когда же Петр недоумевает себе, что бы значило это видение, которое он видел. То есть он на самом деле не мог понять, то ли Бог его проверяет, то ли что-то еще, что-то такое происходит, неясное, невнятное и так далее, и так далее. То есть это самое. Вот написано, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? И между тем, как Петр, размышляя о видении, дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди, иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Тоже такая интересная вещь. Иногда вот наши, вот, когда Бог что-то показывает, какие-то там видения, там, или сон, или еще что-то такое, он совершенно, ну, как бы сказать, в отрыве от обстоятельств, он на самом деле, ну, вот полная чушь, да, кажется. Бывало у вас такое? Вот если что-то, на самом деле, от Бога, что-то реально от Бога, вот как у Петра, да, по сути, то, что он видит, оно полная чушь, да. То есть, ну, что-то такое, Бог запретил, а потом говорит, а сейчас ешь, а что запрещал, а вообще, что главнее, слово или видение? И так далее, и так далее. Он говорит, что я очистил, ты не почитай нечистым. И что это как-то поменяло потом пристрастие Петра в эти кулинарные там или что-то такое? Нет. Но когда в обстоятельства все это погружается, да, все становится на свои места. Было у вас такое? Вот у меня тоже было несколько таких интересных снов, которые вот если вот, ну, от Бога, я считаю. Почему? Потому что когда вот их просто взять как сон, ну чушь полнейшая. Совершенно, ну, чушь, да? Но, когда они помещены, но так как они происходили в обстоятельствах моей жизни, то вот эта вот как будто бы чушь, она все ставила на свои места. И приходила от Бога вразумление, понимание, что, как и где. И очень здорово это. Да? То есть, вот как Бог интересно действует. Это к тому, что вот, как, насколько Бог интересно может действовать. Да? То есть, когда вот ты, ну, что-то видишь, да, или видение, или сон, там, или еще что-то такое, когда Бог тебя вразумляет, это самое, или пророчество, да, то вот само по себе оно кажется, ну, странным и ну, диким совершенно. То есть просто сказать, да ну, ерунда какая-то, да, плюнуть и забыть. Но если быть внимательным и увидеть это в обстоятельствах все, то тогда эти вещи ставят все на свои места. И происходит на самом деле такое интересное вразумление. Да? То есть, понимаете, про что я говорю? Или нет?
Да.
Да. Да. Вот у Петра вот такая вот тоже был такой вот опыт, да, такая вот практика, это и для нас тоже, ну, вразумление и наставление тоже. Посмотрите, да, вот, то есть он видит странное видение. Я не зря прокомментировал, что это не просто видение Петра, это странное видение Петра. Странное видение. Если бы он увидел, если бы он увидел ангела, который сказал: Петр, встань, иди благовествуй там туда, или иди благовествуй сюда, он бы, наверное, ну, не удивился бы. Он сказал: да, Господи, я пошел. Встал бы и пошел, да? И несмотря на то, что голодный, или если бы сказал: прямо сейчас иди туда, да, наверное, он встал бы и пошел. Но это странное видение, совершенно странное, когда нечистое животное, которое на самом деле нельзя есть, и которое Господь запретил евреям пищу употреблять, оно спускается и говорит: закали и ешь. И до трех раз. И что это такое за ерунда такая? Это что, сейчас вот нужно есть? Или это с голодухи померещилось? Или это, ну, как сказать, или это искушает меня Бог, проверяет, насколько я твердо держусь его заповедей, да? И так далее. То есть, и вот он с этими мыслями не может разобраться, что куда, но стучат в ворота, кричат: тут ли живет Петр, и Дух Святой говорит: о, вот, да, за тобой иди, иди к этим людям, иди с этими людьми. Я послал их. 21 стих. Петр, сидя к людям, присланный к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр пригласил их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. Вот, смотрите. То есть на следующий день пришли они в Кесарию только. Да? То есть утром рано встали, то есть путь вот в этих 50 километров занимал больше суток, получается. То есть и посланные шли больше суток, и они возвращались тоже больше суток. То есть где-то 3 дня ушло на их путешествие. Туда-обратно. Следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. И когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, упав к ногам его. То есть он, ну, проявляет огромное уважение к, ну, к Петру и к тому, что вот он его встречает.
Потому что он предупрежден.
Он предупрежден. Ну и я говорю, ну это свидетельствует о его сердце, то есть что он на самом деле, ну, не надменный, а смиренный человек. Упал с ногами. 26 стих. Петр же, подняв его, говоря: встань, я тоже человек. Ну, я такой же, как ты. И беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено, то есть запрещено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. И это на самом деле было так. Это на самом деле было так. Почему? Потому что по причине какой? Бог не запретил в законе своем, Бог не запретил вообще, ну как это сказать, приближаться или встречаться с иноплеменниками. Если вы внимательно прочитаете законы Моисея, книгу Левит, книгу Чисел, вы не найдете там прямого запрета на вот, ну, как бы сказать, общение или на, как это сказать, сближение с иноплеменниками. Он, там есть запреты как это сказать, не служить богам языческим, там есть запреты, касающиеся родственных отношений, да, да, там есть запреты, касающиеся там, ну, может быть, каких-то там, ну, бытовых, чтобы пищу, вечно за ними пищу их не ели и так далее, да. То есть вы не найдете там запретов, касающихся приближаться к ним, входить в их дом или прикасаться к ним. Это уже, как это сказать, изобретение фарисеев. Это уже изобретение фарисеев. То есть они, ну, в своем желании, как это сказать, усугубить то, что просто, и упростить то, что сложно, придумали такой вот кодекс, который позволял им... Ну, как это сказать? Это типичное человеческое лукавство. Да? Сегодня многие христиане идут таким же самым путем. Они усугубляют то, что просто, и наоборот упрощают то, что для них Господь предусмотрел сложного. Да? Вот это вот лукавство называется, ну, вечное, да, ну, это вот было изобретение тогдашних фарисеев. То есть они изобрели такой вот способ, ну, такой вот кодекс, что к язычникам вообще ни-ни. Вот если Бог запретил с ними общаться, ну, в смысле, родиться и им поклоняться и богам, то тогда, наверное, они пошли, что и общаться с ним тоже не надо. А что, как говорится, подальше от греха, да? А вдруг понравится, жениться захочу. Или наоборот, а вдруг нечаянно вот возьму да поклонюсь нечаянно Богу у него, где-то у них там в углу боги-то спрятаны, так лучше тогда уже и в дом не заходить, чтобы, не дай Господь, не поклониться, не оскверниться и так далее, и так далее. Вот, поэтому они усугубили вот это вот простое для них достаточно, как это сказать, заповедь, и усугубили настолько, что они не, то есть был, ну, как буквальный запрет на вхождение в дом к язычнику, чтобы не оскверниться, потому что там все поганое, а ты тронешь, на лапку сел, а она поганая, да, и ты тоже уже поганый, там, кружку взял, а она поганая, там, или за дверную ручку дернула, она тоже поганая. То есть и ты весь оскверненный, и вот не знаешь, что сейчас тебе, как тебе жить дальше, и все такое, и все такое.
Очищаться надо.
Вот они потом вот там омывались потом после этого, да, вот Гликерий улыбается. Тут у староверов такие обычаи были тоже, да?
Бабушки мои были поганые. Они держали поганые
кружки. Да, чтобы для этих...
Посуду поганая выучила.
Для гостей дорогих, да.
Воды не дать, если кто-то попросит, нельзя.
Да.
Надо дать, была такая кружка.
Была поганая кружка, слышал там такое. Да, так вот, евреи, они вот, ну, как сказать, вот, да, христиане, кстати, не зная, староверы же не учили историю, да, но они, вот, как бы сказать, не зная, повторили это вот, это изобретение фарисеев, в принципе, ну, буквально вот во всех, но немножко по-другому, да, те вообще не сообщались, то есть те язычников, уж если в дом ворвался, там, солдат римский, ну ладно, там, это можно пережить, но сам он в жизни не пойдет к язычнику, сам он не будет, ну, у него в доме, тем более гостить, и тем более есть, и тем более как-то, да, общаться с ним, да, то есть он, на самом деле, как-то вот так не на улице издали, помните, священники пошли сдавать Иисуса Пилату и не захотели войти в дом, да, приторию. Они стояли на пороге, чтоб не оскверниться, стояли на пороге и заставили Пилата, самого аж пресвитую, то есть настолько упертые были, да, что аж Пилату пришлось бедному из притории встать с кресла, протопать ножками своими аж до выхода, да, и только там с ними выяснять, что они от него хотят. Да? То есть, вот такая вот вещь. Поэтому вот, ну, это тоже нюанс, чтобы вы тоже понимали. И это уже настолько, ну, это уже практиковалось несколько поколений, судя по всему, и настолько привыкли люди, что Петр считает, что это и есть, ну, закон.
Норма.
Божий закон, да. Норма. Хотя это правда, хотя на самом деле в реальности этого нет. То есть, но уже народное богословие вбило в головы, что это так правильно, так вот и надо Богу служить. Что Богу нравится, когда ты с язычником вообще ни в каких контактах. Так вот, он ходит. И в 28 стих подчеркнуто говорит: «Вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками». То есть, что на самом деле, вы знаете, да, такой вот у нас традиция, такая у нас традиция, такой обычай, да, и вы об этой традиции, обычаи знаете. Но мне Бог открыл, что я бы не почитал ни одного человека скверным или нечистым. То есть, когда вот Петр попал в обстоятельства, вот это странное дикое видение, оно стало для него понятным, обрело смысл и обрело вразумление. Вот. Про удивительные дела Божьи, о чем мы с вами говорили, да? То есть, вот в отрыве от того, это дикое совершенно видение. Но когда это все в обстоятельства погружено, тогда это доброе вразумление. И Петр понял. Сначала он недоумевал, но когда вот постучали, когда он услышал, что Бог послал ангела и так далее, и так далее, и когда во всю ситуацию он вник, то он увидел и сказал: «Господи, так это ж ты меня вразумлял не то, чтобы я вот этих нечистых сейчас съел поросят, да, и этих всяких ящериц всяких и так далее, и птиц, а ты меня вразумлял, что я людей не почитал нечистыми, да, как вот, что это тоже, ну как, ты твое творение, и тоже ты их любишь». 29. Он говорит: «Поэтому». Слышите, он говорит: «Поэтому». Если бы Бог его не вразумил этим странным видением, то он бы в жизнь никуда к язычникам не пошел. Они бы держались, проповедовали бы, Евангелие бы проповедовали только для иудеев, для евреев, других рассеянных. Для остальных нет. «Посему, говорит, я, будучи призван, и пришел беспрекословно». Итак, спрашиваю: «Для какого дела вы призвали меня?» То есть еще раз: «Чего вы от меня хотите?» 30 стих. Корнилий сказал: «Четвертого дня, то есть 3 дня назад, я постился до теперешнего часа». То есть Корнилий, когда ангела увидел, он постился 3 дня после этого. То есть как после того, как ангел явился Корнилию, 3 дня. То есть 1,5 дня туда путь, 1,5 дня обратно, прошло 3 дня, и все это время Корнилий постится. «Я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал передо мной муж в светлой одежде. И говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои вспомнились перед Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром, он гостит в доме кожевника Симонова при море, он придет и скажет тебе». То есть он практически дословно цитирует то, что послание, которое он услышал. И 33 стих. «И тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел». То есть ты молодец за то, что ты пришел. Это, если кто бывал в Вильнюсе, в доме молитвы, там на выходе, там на входе висит эта надпись. «Ты, говорит, хорошо сделал, что пришел».
Так вот он послал в 9 часу.
Что?
В 9 часу.
Да, в 9 часу пошел.
И сразу уже пошли.
Да, сразу же пошли, судя по всему. Настолько это было ему волнительно, что он послал, и они ночью бедные пошли. На вечер пошли, под вечер.
Да.
Вот. Теперь, 33 стих, который я сейчас читаю: «Теперь мы все предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». То есть мы, ну, хотим узнать, что ты нам такое скажешь, что тебе Господь повелел сказать, что вот, ну, на самом деле так вот важно для нас, да? И что интересно, Петр не стал думать и молиться: «Господи, а что ж ему такое сказать? Что ж такое важное ему могу сказать?» Да? Он не сомневался, что он хотел сказать ему. Евангелие. Евангелие. Понимаете? И это все, что, все самое главное и самое важное, что может быть. 34 стих. «Петр же отверз уста свои и сказал: истинно познаю, что Бог не лицеприятен. И во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему». Вот. Поэтому очень важно, да, чтобы, ну, как сказать, Господь открывается ищущим его, да? То есть, если бы этот Корнилий не стремился к Богу, то Петр бы к нему не был послан. И наоборот, если этот Корнилий к Богу стремился, то Петр был послан к нему. 36 стих. И дальше начинает благовестие, проповедь свою, да? «Он послал сынам Израилю слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сеясть Господь всех». Смотрите, Петр начинает с того, что он послал кому? Израилю весть о спасении. Он подчеркивает: Бог послал Израилю весть о спасении и предложил мир с Богом через Иисуса Христа, и он, этот Иисус, есть Господь всех. 37 стих. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благовествуя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. То есть вы слышали, потому что, ну, он, судя по всему, достаточно долго живет, если уже там и уверовал, и поклоняется Богу, и так далее, и так далее. И он говорит, начиная от Галилеи и по всей Иудее, как Господь, ну, как бы сказать, пока, ну, как тут описано, благословил Иисуса, такого человека, который творил много чудес, потому что Бог был с ним. 39 стих. И мы свидетели всего, что он сделал в стране иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, убили его, повесив на дереве, на древе, имеется в виду, на кресте, распяли. Но, 40 стих, но сего Бог, то есть его, Иисуса, Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, призванным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. То есть пока что Петр просто излагает факты. Да? Пока что Петр просто излагает факты. То есть он говорит, вот был такой Иисус, которого Бог благословил и помазал, а то, чтобы он на самом деле там исцелял, благовествовал, освобождал бесноватых и так далее, все это происходило от Галилеи до Иудеи. В конце концов, этого Иисуса убили, и он воскрес на третий день, мы свидетели этого воскресения. Почему? Потому что мы, говорит, и видели его, и даже, говорит, ели и пили вместе с ним, воскресшим Иисусом Христом. 42 стих. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что вот это уже важно и очень серьезно, что он есть, я добавлю, не просто человек праведный или благочестивый, или какой-то особенный, а что он есть предопределенный от Бога судья живых и мертвых. Что он есть определенный, то есть предназначенный от Бога судья живых и мертвых. То есть всех людей будет судить кто? Иисус Христос. Как судить? Его, ну, в смысле, он тот стандарт человека, который Господь хочет видеть. Да? Он стандарт человека, которого Господь хочет видеть. Поэтому добрые люди не спасаются. Спасаются те, которые похожи на Христа. Поэтому нужно руководство Христа практическое и сила Христа практическая, чтобы человек спасся. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. То есть через него прощение, через него мир с Богом и через него руководство к праведной жизни. Понимаете? То есть Христос – это ключевая фигура. Поэтому без Христа спасение невозможно. Потому что Христос только может простить грехи, то есть то, что мы натворили в неведении или в ведении без Бога. Христос только тот, кто может наставить нас, как правильно жить, и Христос тот, кто может нам дать силу к тому, чтобы правильно жить. Вот. Поэтому других без Христа спастись человеку невозможно. Невозможно. Коротко достаточно, но по существу, да? И когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово. Верующие из обрезанных, пришедших с Петром, изумлялись, что дар Святого Духа излился и на язычников. И вы слышали говорящими языками и величающих Бога, то есть когда вот такое, когда такое произошло, на этом остановимся. То есть, судя по всему, они даже не ожидали, что что-то произойдет. Да? То есть было удивительно, что вот на самом деле, то есть вот, ну, как сказать, Бог не зашел к язычникам, он послал их к язычникам, но что там дальше будет, у них даже фантазии не хватило, что они тоже могут спастись и тоже могут получить дар Святого Духа. Да? Поэтому, когда вот это произошло, они на самом деле были в изумлении, что вот Дух Святой излился и на язычников. То есть это к чему? Что ментально евреи настолько были, как это сказать,
обособлены
и настроены против остального мира, против язычников, так как этих самых, да, что вот если бы, ну, что вот они были в шоке от того, что Дух Святой излился на язычников. Да, то же самое, как день Пятидесятницы, и я не знаю, стали бы они молиться, как они молились за самарян, за этих язычников впоследствии. Но, может быть, стали, может быть, нет. Я не знаю, какие у них были планы, но Господь, буквально рушил стену вот их вот культурного такого, как это, разобщенности между иудеями и язычниками, да? Он буквально сам рушил стену, то есть он показал, что вот, потому что, представьте себе, да, то есть у евреев до этого в их обществе, в их менталитете было такое, что язычники это, это второсортные люди. Это второсортные люди.
Вот так интересно. Язычники считали евреев второсортными.
Да, язычники считали евреев второсортными. Ну, они вообще всех считали римляне, всех считали второсортными, которые не римляне. Но у иудеев была своя спесь. И они считали всех не евреев второсортными людьми. То есть, почему? Потому что, если на них жениться нельзя, на обезьяны же тоже жениться нельзя, да? Это самое. Если их еду есть нельзя, да, мы же собачий корм тоже не едим. Да? Если, допустим, там с ними общаться, они решили, что с ними общаться нельзя, да, то какое общение там у этого самого там с этими такими, с другими такими неясными существами, то в принципе они считали, что это люди тоже, но люди второсортные.
Второсортные. Евреи вообще Божий народ.
Да, евреи Божий народ, он избранный народ и так далее, и так далее. И когда Христос говорит этой язычнице, которая пристала, он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам, да? То в общем-то, он говорит, языком иудея. Да? Да, он же как иудей, он говорит языком иудея, да, то есть, он не вырывается, то есть нам шокирующе, о, как так может быть, а это, для евреев это нормально, то есть они как с собаками, не то что, поэтому то, что вот они, на них Дух Святой сошел, и они заговорили так же, и то же самое с ними произошло, что произошло с апостолами, у них был полный шок, вот если бы сегодня вот Дух Святой вот на собаку, на кого-то из животных сошел, мы бы, тоже были в полном шоке, но, слава Богу, такого не произойдет никогда, потому что Господь не для этого спасает людей. Поэтому то, что они увидели, для них было на самом деле полным шоком. Если бы, я думаю, Бог этого не сделал, то, возможно, были бы какие-то странные взаимоотношения с язычниками. То есть они бы что-то думали, что бы с ними делать, да? Но, скорее всего, было бы что-то очень... похоже на то, что до этого они имели. Да? Потому что, были благочестивые иудеи, точнее, не иудеи, были благочестивые язычники, которых евреи держали на расстоянии. Да? То есть, они подражали евреям, они восхищались евреями, они благотворили евреям, да? Но евреи, они,
благосклонно терпели.
Благосклонно терпели, да. Да, и свысока терпели. Тебе же тоже немножко перепало благодать, теперь радуйся тому, что ты имеешь, да? Поэтому, чтобы как-то, сломать этот предрассудок, Господь очень похожим образом, крестит этих людей Духом Святым. Так же, как и апостолов. То есть, так же. Только кроме, Ира говорит, кроме огненных языков, все было... абсолютно так же, как в день Пятидесятницы, который апостолы еще очень прекрасно помнят. Да? 46 стих. «Слышали говорящими языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, он наблюдает и говорит, кто может запретить креститься водою тем, то есть они бы еще спорили, крестить этих иудеев или пусть на самом деле сейчас просто уверуют и делают, как они тогда были подражателями, то есть сейчас пускай там тоже подражают. Но он говорит, кто запретит крестить нас водою тех, которые, как и мы, получили Святого Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа, потом они просили пробыть у него несколько дней. Естественно, логично, почему? Потому что же делать дальше? Он должен много рассказать, как быть христианином, что это такое, значит быть христианином. Вот. И на самом деле, милостив и благ Господь. То есть он просто, идет впереди людей, потому что люди люди несовершенный инструмент, да? Они заключены в рамки эту ментальной своей, с культурой своей, каких-то там традиций своих, каких-то там своих пониманий, недопониманий и всего остального, и всего остального. Но Господь, Он по милости своей, Он просто, ну, двигается впереди человека, показывая путь, да, для тех же самых апостолов. Он показывает путь. Они тоже люди, как Петр сказал, когда вошел в дом. Я тоже человек. И Господь показывает им путь, как обращаться сейчас с этими людьми. Ну, перестаньте относиться к ним так, как вы относились к ним раньше. Почему? Потому что они такие же, как и вы, Божие творение. Хотя Евангелие через иудеев, но оно и для язычников тоже. И для язычников, и для иудеев. Да? Вот поэтому день Пятидесятницы священник с двумя хлебами стоял в храме, квасными, иудеи и язычники перед Господом. Вот. Такая вот интересная у церкви была, ну, вот эта вот история становления Первоапостольской церкви. То есть это первый случай, вот, ну, который мы читаем, где Евангелие уже выплескивается не за территории, а за культуру. Да? Потому что если оно раньше распространялось по территориям, ну вот я говорю, единственным исключением были самаряне. Но самаряне, они такие, как это сказать, не свои, да, но интересно, вот среди них пробуждение началось. Но а тут уже вообще римлянин, офицер, да, как вы сказали, оккупант. И он тоже, ну, хоть и хороший, хоть и ну, благочестивый, хоть и благотворящий евреям, но все равно чужой, он тоже становится частью церкви. Он тоже становится частью церкви. И это новый вызов. Вот это новый вызов на самом деле, когда в церковь вливаются разные культуры. Да? Потому что, ну, как сказать, очень сложно, ну, как бы вот эти межкультурные барьеры рушатся. Да? То есть, когда в церковь, допустим, многонациональная, да? То есть, когда, но Господь может рушить эти вот барьеры. То есть, когда не секрет, допустим, что литовцы, не в лучших отношениях с русскими были, да, всегда. Так вот, есть такие уникальные случаи, когда Господь посылал, допустим, проповедников русскоговорящих из Белоруссии, из Украины, в глубинку Литвы. Один приехал в Кинайняй, другой приехал в Каунас. И туда, один, тот самый украинский, туда приехал проповедник, ни слова не знаю по-литовски. А в Кинайняй тоже, центр, ну, как бы Литвы, вот Евгений оттуда, да, тоже приехал туда из Белоруссии один проповедник. И Господь открыл через них церкви. Чисто литовские. То есть Господь, Он, ну, рушит вот эти вот, когда Он может, Он над этими культурными, над какими-то там традициями, обычаями и все такое. Но я уже не говорю про то, что миссионеры ехали вообще в те страны, где были, ну, вообще другая культура. И если они благовествовали Евангелие, да, то тогда на самом деле, ну, Евангелие находило место в сердцах этих людей. Церковь там принимала свою форму. Некоторые не могли, ну, с этим смириться и переоккультуривали этих так называемых дикарей. Это немножко неправильно Евангелие. А когда Евангелие, оно, ну, как находило свои формы в этих самых, то есть очень яркий пример, как один американский молодой человек, американец, он пошел благовествовать в этим племенам в Амазонии, диким, то есть, ну, первобытным племенам в Амазонии, в этих джунглях Амазонии, то есть в Южной Америке, есть племена, которые до сих пор находятся в первобытном состоянии. То есть они живут в лесу, охотой, рыбалкой, собирательством дикого всего того, что находят, кочуют по лесу туда-сюда, там, на своей территории, там, с луками, стрелами, в набедренных повязках до сих пор. И, по-моему, не сильно, как это сказать, не сильно переживают, что у них нет ни айфонов, ни компьютеров, ни интернета. Потому и Господь и послал к ним благовестника. Да? И вот этот молодой человек, то есть из культуры, из цивилизации, то есть он, ну, не зная ни языка, ничего, как он попадает к ним, и как Бог его использует для того, чтобы это Евангелие до них достигло. И какие, ну, какое интересное...
И его не все
А? Его не съели, он там сильно там болел, там страдал, очень долго не понимали его и так далее, но то, что, ну, но то, что Господь его использовал, то есть там уверовал один туземец, дошло до него Евангелие, и потом через этого одного туземца почти все племя спаслось. То есть...
Так и нужно.
Ну, наверное, да. Наверное, да.
Я слушал Заяц, Роман Заяц, который миссионер в Индии.
Uh-huh.
Он тоже свидетельствовал. Говорит, сколько мы не бились, церкви не росли. А тогда Господь открыл, делайте учеников.
Да.
И мы, говорит, начали делать учеников, а они на своем языке.
Всем росли. И церкви начали
расти. Слава Богу. А то, говорит, смотрят на нас, на белых, как на кошелек.
Ну да. Ну да. А на того смотрели, как на чудо.
Своего.
На, как на чудо в перьях, ну, в смысле, на этого миссионера. Долго-долго. То есть,
ну.
Поэтому, потому что у них все, у них, говорит, у них своя культура, у них свой менталитет, у них свой язык. И говорит, более того, говорит, язык, говорит, ну, настолько отличительный от нашего, говорит, что он, говорит, язык тональный. То есть там один и тот же звук на разных тональностях, да, допустим, и звучит, имеет разное значение. У нас звук и звук, как ни скажи. А там он, ну, как бы сказать, а это разные смыслы имеет. Да, это музыкальный язык, да.
No.
То есть, и так далее. То есть его выучить, говорит, практически без шансов.
Поэтому нам нужно встретить одного литовца, сделать его учеником и отпустить, пусть идет
благовестие. Разумно, да.
Он уже по-русски говорит, а надо, чтобы по-русски не говорил.
А? Вот у этого племени, которое рассказывал. Вот. Так вот, нет, так вот еще о чем я хотел сказать, что это самое, и, ну, это такие вот истории, да, вот в отношении там местных или еще каких-то других примеров. По поводу того, что, ну, оно распространялось по территории и перехлестнулось, как я уже говорил, на другую культуру, да, и вот эти вот, ну, моменты очень важны, да, вот наблюдать и замечать, что Господь на самом деле над культурами. Он имеет возможность и способность сделать, ну, как бы сказать, как это сказать, невозможное, по сути дела, да? Вот, допустим, вот сейчас начали цыгане в церковь приходить. Это совсем другая культура, совсем другой народ. И они настолько, как это, в своей скорлупе, что столетиями живут здесь и не смешиваются ни с кем. Ну, так, частично бывает, там какие-то случайные связи, да? Рождаются дети белобрысые у них, да. От славян, но все равно становятся цыганами эти белобрысые. Они, да, и по-цыгански говорят, и образ жизни цыганский перенимают, и живут по-цыгански, и так далее, и так далее. Так вот, ну, как сказать, без Бога, вот их как-то привлечь к Евангелию, да, совершенно невозможно. Но с Господом, на самом деле, очень реально и очень возможно. Очень хороший пример, допустим, этого вот такого сотрудничества, это финские церкви. Я был там свидетелем, когда на самом деле там нету вот отдельно там цыганских церквей или отдельно финских церквей. То есть все собираются в одну общину, одеты по-разному на самом деле. То есть цыгане приходят, видно сразу, что цыгане. У них как униформа. Вот это самое. То есть вот, ну, европейцы, они кто во что гораст. Да? Кто на что напялил, тот к тому пришел. А у этих как униформа. Мужчины все рубашки и жилетки обязательно. Женщины обязательно блузки и юбки с подъюбниками. Причем с такое количество подъюбников, что они как колокольчики. То есть вот такая вот, ну, плывет, ну, это финские цыгане, да. То есть это самое. Наши так по сравнению с ними, как это, привольно очень одеты. Да. А там все как один, вот этих вот юбки, как колокольчики такая вот. И нет никаких проблем. То есть, что удивительно, то есть они и в служении участвуют, они там где-то и поют в это самое прославление, они проповедуют эти самые цыгане, они где-то в этих церковных советах находятся. И как бы Господь вот, ну, смог сломать вот эту вот стену, когда на самом деле в этом, ну, как сказать, в обществе, которое в обществе существовало. Не думайте, что с цыганами в Финляндии просто. У цыган везде очень сложная история. Из-за их специфического, как это назвать, образа жизни, да, у них очень сложная история. И Скандинавия, то есть начиная от Германии, где их просто жгли в печах, да, как евреи, потому что геноцид был в отношении двух народов. Евреев и цыган. То есть в отношении них была поставлена задача Гитлером полностью их истребить. До последнего. Поэтому, ну, но про цыган, как бы, про евреев помнят, про цыган не особо. Но их тоже, ну, как сказать, их тоже в Германии зачистили. И вот это вот, и их, как бы сказать, их отношения, то есть, ну, там сложное в этих странах, да, Скандинавия тоже очень сильно, потому что они очень по-разному все решали. Был в этих самых, в Швеции был тоже, ну, такой мини-геноцид. Их не жгли там в печах, но цыганок насильственно стерилизовали. Был закон, то есть, по которому ну, могли прийти, просто забрать и стерилизовать, чтобы не рожало больше никого. Это самое. Потом было их, это самое, их разные там, и резервации пытались для них делать, и так далее, и так далее. То есть вот, ну, поэтому Скандинавия, та же самая Финляндия, это, ну, там отношение тоже очень непростое между обществом и цыганами, и так далее. Но я к чему это все рассказываю? К тому, что, что Господь на самом деле может. И там вот, ну, как сказать, количество цыган в финских церквях, пятидесятнических, огромное. То есть там, может быть, ну, то бывает там, там, ну, не половина на половину, но процентов 20 общины могут составлять цыгане. Процентов 30-20, там, ну, если много, это получается каждый пятый. Вот, цыган. И это очень, ну, как серьезно. И есть финская поговорка замечательная. Когда они говорят «уверовал как цыган», это значит, что ты уверовал искренне, как крепко и бесповоротно. То есть, представляете, эта нация, ну, как сказать, с нарицательным именем, стало благословением для людей. То есть, как бы Господь сделал из их проклятия благословение. То есть, когда говорят, когда все ругают там цыган, ну, когда говорят цыган, все народы говорят, ну, плохой, да? Афины, благодаря вот этому действию Божьему, они говорят, уверовал как цыган, это, ну, как, это благословение. Да, слава Богу. Поэтому, когда вот, ну, мы читаем о таких вот событиях, которые вот происходили тогда, а это, ну, как сказать, Петру трудно было пойти в дом Корнилия. Трудно на самом деле. Ему нужно было перешагнуть через воспитание, через брезгливость, через традиции, через косые взгляды соотечественников и так далее, и так далее. И пойти вот, войти в этот дом вместе с Корнилием. Но, да, но когда на самом деле Бог делает, то вот он, ну, как сказать, делает все хорошо. И поэтому, ну, как сказать, это я для чего все рассказываю? Для того, чтобы, ну, и вот если, допустим, Бог благословит, и цыгане пойдут в эту общину или в какую-то еще, чтобы у нас как-то было все адекватно.